Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Сегодня у нас в гостях православный историк, публицист Владимир Кириллович Каваджи. Ведет программу Яков Кротов. Мы в прямом эфире. И сегодня наша программа будет посвящена сегодня. А сегодня начало нового церковного года. Или, точнее так, 1 января по старому стилю. Вообще же церковных годов, видимо, много. И церковные молитвы на новолетие читаются, ну, дважды в год как минимум, а так, по-хорошему, наверное, раза четыре следовало бы читать. То есть у нас новых годов на любой вкус и цвет, на любое время года. И мой первый вопрос, собственно, именно такой. Есть молитва на новолетие 1 сентября, есть молитва сегодняшняя, но есть ведь еще и мартовский Новый год. Что происходит с церковным календарем?
Нет, ну, мартовского Нового года на самом деле в богослужебном календаре нет вообще. Никак. 1 марта, хотя и было в Римской империи когда-то началом Нового года, но в календаре церковном это не отражено вообще
никак. Так еще в 15 веке было. Это же практически не менее, вчера.
Дело в том, что молитва есть единственная. Она сейчас традиционно 1 сентября по старому стилю. Ее же читают 1 января. То есть, но 1 марта никто никогда не вспоминает.
А тогда, если можно, объясните, потому что многие люди знают эту молитву, первую фразу из нее часто печатают на календарях и так далее. Благослови венец лета Твое я...
Благости Твое, Господи.
Лето, да. Благости Твое я, Господи. Но я думаю, что у большинства людей венец – это либо вот часть сруба у избы, либо корона. О чем тут идет речь?
Ну, в общем, о том же самом. И венец в избе, и корона – это она венчает.
А, но здесь же начало, то есть, наверное, имеется в виду нижнее звено.
А это циклическое мышление. Венец – это и начало, и конец одновременно.
А скреп, как тогда?
Скрепа некая, которая скрепляет это цикли. Вот о циклическом мышлении, я думаю, сегодня стоит поговорить.
Да, особенно потому, что тоже многие люди, знакомясь с христианством, первое, что им сообщают, что христианство разомкнуло циклическое восприятие времени. Появился
историзм.
Историзм, да. Цель.
А вот это действительно очень интересно, потому что подавляющее большинство, ну, скажем так, примитивных культур, а также и нехристианских утонченных культур, типа буддизма и так далее, все, для всех них характерно циклическое мышление, то есть восприятие времени как постоянного цикла. И даже любой отрезок, ну, не знаю, человеческой жизни или любая другая история все равно воспринимается не как отрезок прямой, а как отрезок цикла. Но эти циклы в примитивных культурах и нехристианских основаны на естественных циклах, ну, то, что мы видим, Луна, Солнце и так далее, и на каких-то глобальных умозрительных циклах, вот Вселенная перерождается или как-то еще. Христианство действительно внесло историзм в ощущение времени, очевидный. Есть рождение Христа, есть второе пришествие. Вот от, по этой линии мы двигаемся и к определенной цели. То есть циклы остаются, естественные, год, месяц, но они все ведут, то есть эта прямая вошла, добавилась к циклическому мышлению. Но дело в том, что христианство добавило... Иудаизм это еще начал, а христианство это уже оформило, и в православном богослужении это отлично видно, добавило другое циклическое мышление, принципиально отличающееся от того, что, ну, вот у дикаря, скажем. Он видит солнце, луну, круговорот, и под этот круговорот, естественно, и подстраивает свое ощущение времени. А вот иудаизм, то есть, ну, Ветхий Завет, и потом Новый Завет это закрепил, ввел неделю. Неделя, она ни к чему не относится. Не надо думать, что неделя – это четверть Луны, то есть фаза Луны.
Хорошо, я больше
это,
не буду.
Это а не так, это? Потому что, да, действительно, на одну фазу неделя похожа. Там на четверть дня она отличается примерно.
То есть ужасно.
Не ужасно, ужасно, не ужасно, не ужасно. Потому что если мы хотим неделями организовать лунные месяцы, а лунный месяц – это все-таки на сутки больше с небольшим, то нам, вот если в субботу было полнолуние, буквально через пару месяцев, соответствующую субботу, уже будет явный молодой месяц. Значит, придется вставлять какие-то дни. Но ведь в эти недельные циклы ни в Ветхом Завете, ни в Новом никто никаких дополнительных дней никогда не вставлял. Вот 7 крутятся, 7 и всегда одинаково. То есть по луне, то есть на луну нельзя ориентироваться по семидневке.
Я понял. Прошу прощения за дилетантские вопросы, у меня в основном сегодня такие будут. Но разве это Библия, а не Вавилон? Не добиблейская еще языческая культура, в которой зарождалась, ну, в которой, прежде всего, Авраам родился.
Может быть, семидневка есть не только в вавилонской иудейской культуре, а во многих других параллельно она возникала. И, наверное, она возникала как, действительно, четверть луны. Но потом она оторвалась от этого, стала совершенно самостоятельной и нерушимой единицей измерения. Даже в года и в лунные месяцы вставляли разные дни, там, убирали их, да. Вспомните, сколько было реформ и при Юлии Цезаре, и при папе Григории 13-м, и между ними, и до них, но никто не трогает неделю. То есть это совершенно другой, неестественный цикл, несоотносимый с естественными, но тоже вечно круговращающийся, искусственный, наш. Мы мерим этим циклом свою жизнь, а не подсмотрели его где-то и не соотносимся ни с чем естественным. Но дальше в христианском богослужении ощущение времени этой вот недели стало развиваться. И возникло еще 7 седмиц, как бы супернедели или неделя в квадрате. Это тоже началось с иудейской традиции. Вспомним, пятидесятница, 50 дней. 50 дней – это и есть 7 на 7 плюс 1.
Меня всегда очень забавляло и легко запомнилось, что юбилей от библейского юбас, то есть рог, который трубили каждый 50-й год, возвещая наступление юбилейного года, отсюда наш, русский юбилей.
Ну да. И вот в нашем богослужении все знают, Пятидесятница – это 50-й день по Пасхе. Но, оказывается, Пятидесятница, она распространяется и дальше. Ведь Великий пост от Прощенного Воскресенья до Пасхи – это тоже Пятидесятница. Это тоже те же самые 7 недель. 6 недель поста плюс страстная.
Я прошу прощения, что я веду себя как нехороший человек и скрупулезно требую пересчета, но мне кажется, что Великий пост назывался когда-то 40-дневным.
Четыридесятница. Плюс Лазарева суббота, Вербное воскресенье, вся Страстная седмица. Если то есть включительным счетом от Прощенного воскресенья до Пасхи те же самые 7 недель. Теперь, действительно, есть вот такая седмица в квадрате. И ее все знают. Но теперь подумаем дальше. Что происходит? Во-первых, внутри этой седмицы интересно разобраться. Мы пятидесятница, ну да, ну седмица в квадрате, ну и все. И на этом останавливаемся. Но если седмица в квадрате, значит, каждая неделя – это какой-то один день. Одна седмица – один день, а всего 7 седмиц. Да? Давайте посмотрим, что такое светлая седмица пасхальная. Это одно сплошное воскресенье. Причем это одно сплошное воскресенье с богослужебной точки зрения. Там нет на светлой седмице ни понедельников, ни вторников, ни сред, а есть воскресенье очередного гласа. 7 воскресений подряд. Вот что такое пасхальная седмица. Значит, это и есть вот это супервоскресенье. Соответственно, страстная седмица – это суперсуббота. Та самая великая суббота.
Суперсуббота или, простите, суперпятница?
Нет, суперсуббота. Как Великая суббота перед Пасхой, также Страстная седмица перед Светлой – это как бы суперсуббота. А вся Пятидесятница постная – это седмица ветхозаветная, то есть 6 седмиц поста и суббота святая, а вся Пятидесятница светлая – это уже седмица новозаветная, начинающаяся с воскресенья, первый день особо торжественен, и суббота – та самая последняя седмица после Троицы.
Вот. Говорил Владимир Ковальджи. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
В эфире «Радио Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения с Владимиром Кирилловичем Ковальджи. Если можно, я тогда задам простой вопрос, опять же таки. Почему христианский церковный календарь не остался лунным? происходит какое-то странное и для большинства людей не очень понятная такая интерференция, это, кажется, называется в физике. Вот бросишь один камень и спокойно смотришь на круги, им образуемые. Круг церковного года по лунному календарю. Пасха, и поехали. А тут, получается, бросили два камня. И налицо один круг недельный по лунному календарю исчисляется Пасха, а в то же время на это накладывается круг солнечного календаря.
Да, и все это чрезвычайно сложно интерферирует.
Да.
Произошло это все к IV веку, и когда в Римской империи был юлианский календарь солнечный, чисто солнечный в качестве общего календаря, и он, естественно, был принят церковью. И на это наложилась преемственность от ветхозаветного ощущения и от ветхозаветной определения Пасхи и так далее. И вот эти два календаря действительно наложились. Ведь когда мы говорим о современном православном календаре, юлианский календарь – это ошибка. Это только половина календаря юлианский. Юлий Цезарь и вся его заслуга Юлия Цезаря состояла в том, что он отказался от Луны вообще. Потому что все древние календари без исключения были попыткой как-то подружить Солнце, Луну и сутки. То есть год, месяц и сутки. Подружить их математически, как все знают, просто нельзя. Поэтому системы были очень сложные. Потому что такой Бермудский треугольник из трех несоизмеримых величин. Так вот, Юлий Цезарь, вот буквально как Гордиев узел есть, то же самое сделал Юлий Цезарь. Он выкинул Луну из календаря. Он сказал, все, отныне год будет 365 дней. Один раз в 4 года день добавочный для компенсации, и все. Месяц перестал быть связан с Луной вообще. Месяцы стали 30-31 день, к Луне уже не имеют отношения, только название осталось месяц. Это была его заслуга. Он упростил календарь максимально за счет того, что оставил только две несоизмеримых величины – день и год. А Луну просто отправил в отставку. А вот уже в IV веке окончательно постановили в христианской церкви на Первом Вселенском соборе использовать и лунный календарь для определения Пасхи. И вот тут усложнение получилось, конечно, многократное, но это дань традиции, дань ощущению новозаветной церкви себя как преемница ветхозаветной.
Я прошу прощения, Владимир Кириллович, пришло сообщение на пейджер, я бы сказал, ожидаемые сообщения на пейджер, я ждал, что вас об этом спросят. Сергей Митрофанов. 21 декабря 2012 года заканчивается цикл календаря Майя на 5125 лет. Многие полагают, что будет конец света. Как лучше подготовиться с христианской точки зрения?
Ну, к концу света с христианской точки зрения мы готовимся уже почти 2000 лет. Ей гряди, Господи Иисусе. Это основное ощущение в апостольские времена, и оно должно оставаться всегда таковым. То есть мы живем в последние времена уже 2000 лет. Насчет календаря Майя, ну, дело в том, что такие сенсации припустили, ну, не на каждый год, но раз 20 за столетие точно, потому что календарей масса, потому что вот это как раз попытка согласовать все три круга в разных культурах решалась по-разному. И почему, собственно, Юлий Цезарь и разрубил этот узел, убрав Луну? Потому что, представляете, огромная империя, вот как сейчас там, или недавно был Советский Союз, вот так была Средиземноморская Римская империя, в ней масса регионов и везде свои календари. Торговля, все остальное, все рушится.
Да. Ошибусь ли я, если предположу, что покойный Юлий сделал так, пользуясь своими полномочиями понтифика, то есть фигуры жреческого рода?
Конечно, потому что временем вообще всегда занимались жрецы. Время – это что-то такое удивительное и сакральное, потому что вот есть материя, энергия, ну, мы теперь знаем, что энергия и материя – это почти одно и то же, а вот время – это что-то неощутимое, удивительное, философская такая категория, это всегда был удел жрецов, конечно. Ну, а здесь жрец и государственный управитель был в одном лице, поэтому ему было это легко сделать. Вот. Но надо сказать, кстати, с Юлием Цезарем связано еще одно, чего не все знают. Юлий Цезарь сделал календарь не только тем, который мы знаем, но еще и очень ритмичным по месяцам. Ведь 366 – это как раз 6 раз 31, 6 раз 30. И все месяцы четко чередовались. 6 длинных, 6 коротких. Но только последний февраль, високосный год, был нормальным, а в обычный год приходилось отнимать один день, оставалось 29. Ну, казалось бы, простое решение. Почему мы сейчас имеем 7 месяцев по 31 дню, а 5 – к коротких. 4 обычных и февраль кастрированный, извините, почему-то еще на один день. А оказывается, это произошло через некоторое время. После смерти Юлия Цезаря жрецы то ли недопоняли, то ли по каким-то экономическим соображениям стали ставить каждый третий год високосный. Сбили ритм. Август, следующий великий император, при котором как раз и родился Христос, разобрался в этом деле, понял, что Юлий был прав, и вернул на место все високосы. И так как был император великий, и вот он свой вклад внес и в упорядочение календаря, решили следующий за Юлием месяц назвать в честь Августа. Чтобы было подряд два великих. Юлий, но неудобно как-то перед императором, день-то был на день короче, и тогда взяли от февраля, откусили день и перенесли на август, и сбили ритм.
Тогда вот вам вопрос от Александра Гутентагова. Гутентагов, Москва, на пейджер. Зачем что-то выдумывать? Правильный календарь, именно юлианский, любой астроном вам скажет, что при большом счете времени он точнее календаря, введенного коррумпированным папой.
Замечательный вопрос. Есть два рода мифов. Первый миф – юлианский календарь хорош, все остальное – ересь папская, тьфу на нее. Второй миф, тоже такой же миф, это григорианский календарь точнее, поэтому он лучше юлианского, а это все ретрограды остаются с календарем.
Теперь, что папа коррумпированный – это миф?
Не знаю. Простите, не разбирался. Навального тогда не было при нем рядом, видимо. Поэтому
был Лютер.
Ну да. Кстати, очень многие протестанты долгое время не признавали григорианский календарь, и знаменитая фраза принадлежит протестантам: лучше разойтись с солнцем, чем сойтись с Римом. Но теперь мы только остались. Так вот, оба этих мифа глубокая неправда и насчет астрономии и так далее. Дело в том, что любой гражданский календарь мало-мальски пригодный для нашего обиходного употребления с точки зрения астрономии является абсурдом. И в григорианском, и в юлианском календаре каждый четвертый год високос. Это что, Земля каждый четвертый год медленнее бегает, что ли, по орбите? Ну, это очевидная уступка, это компромисс между точностью и удобством. Есть две несовместимые вещи для календаря – точность и удобство. Компромисс может быть найден в разные точки. В юлианском более удобный всего одно условие, раз в 4 года добавляется день, но точность несколько хромает. А в григорианском календаре добавлено еще одно лишнее условие, то есть он стал чуть менее удобным, но чуть более точным. Но это всегда компромисс. С точки зрения астронома он всегда посчитает все в секундах, в минутах, а потом переведет свои вычисления на любую шкалу, китайскую, майя, григорианскую, юлианскую, на любую.
Подхалимы. Тогда у меня вопрос более практический. А где, собственно, начинается неделя, где начинается день? Ну, простейший вопрос, который многие задают Великим постом. Вот неделя, скажем, посвященная воскресенье Иоанну Лествичнику. В память об Иоанне Лествичнике рекомендуется провести, скажем, 7 дней, поменьше болтать. Это 7 дней перед воскресеньем или 7 дней после воскресения? Но для начала, когда начинается день? Потому что ведь многие смеются, что православные служат утренним вечером.
А, значит так, церковный день начинается действительно вечером, но вечер от этого не перестает быть вечером. Церковный день – это вечер, ночь, утро, день.
Но да, вечер, когда на дворе вечер... темно, а священник возглашает «Слава тебе, показавшему нам свет», это что?
Ну, поскольку мы зажигаем паникадило, то сойдет. Но это не надо путать. Церковный день начинается с вечера, но не называет вечер утром. И то, что мы служим утренню с вечера, это традиционная нелепица и некая необходимость приходская тоже, опять-таки.
Я всегда полагал, что это несет глубокий духовный смысл, что наш свет духовный.
Конечно, но...
Свет светит во тьме.
В том-то и был этот возглас на заре, слава тебе, показавшим нам свет, и мы понимали, что этот свет реально является иконой духовного света, точно так же, как праздник в честь солнца языческий 25 декабря переосмыслили как Рождество, сказав, что это солнце, видимое солнце, это есть лишь, так сказать, образ, некая икона солнца духовного, солнца нетварного.
Окей, когда начинается неделя?
Неделя начинается так по-разному, по-разному.
То есть по Стругацким. Понедельник начинается в субботу.
Да, дело в том, что иногда осмысляется воскресенье как первый день недели, а иногда оно осмысляется как последний день недели. Чаще всего воскресенье – это первый день недели.
Так, а можно сказать, как на самом деле?
Нет, на самом деле мы знаем, что суббота – это шестой, седьмой день. Ага. Это по Библии. Ага. Так что воскресенье – это первый день. Но христианское воскресенье – это первый день недели и одновременно таинственным образом восьмой день. Восьмой день как день Царствия Божия, как вот седьмой день – это день завершения
этих
творения.
Этих богословов надо сажать в избирательные комиссии.
Да, конечно. Так что один равно восьми. Но это и есть циклическое мышление, потому что каждое начало – это и есть конец, как говорил Козьма Прутков, где кончается начало, с которого начинается конец, или как-то еще, да?
Так, но минуточку, тогда все-таки... Я все понял про неделю, я понял про 12 месяцев, на этом уровне у меня интеллект разработан. Теперь объясните мне, почему в церкви 8 гласов, а не 7, и не 12?
Опять-таки, вот в чем дело. 8...
Ну, гласов, это я уже для слушателей поясню, для тех, кто не в курсе, это попевки, мелодии, вот все церковные песнопения, которые в воскресенье, скажем, исполняются, есть 8 основных мелодий с текстами, и вот они в течение года прокручиваются, кончится 8, почему 8, а не 7?
Потому что 8 – это символ вечности.
А 7 – это символ чего?
А 7 – это символ нынешнего века, потому что написано, за 6 дней был мир сотворен, и вот этот 7-й день.
Так, 12 – это символ колен Израилевых, символ полноты, 8 – символ вечности, 7 – символ вечности. А что-нибудь несимволическое в церкви бывает?
3, естественно, тоже, 4, естественно, да. Тоже, есть еще 72, 40, 50 даже... и так далее. Очень много цифр, конечно, символических. И, кстати, о 50. Удивительные цифры. Ну, все знают, что Пасха на разное число приходится по неподвижному календарю, поэтому расстояние между Пасхами, оно то меньше, то больше, то меньше, то больше. Но очевидно, что в среднем расстояние между Пасхами – это, опять-таки, год. А год, мы знаем, 52 недели. Как-то раз я дал себе труд посмотреть, а насколько же рассчитан наш церковный календарь. Оказалось, что он рассчитан на 50 недель. Почему не на 52? А именно потому, что вновь возникло число 50, но уже не дней, а недель. Это седмица в кубе, так сказать. То есть весь, все мышление циклическое этого подвижного круга православного богослужения основано на числе 7 и его производных. И тогда уже весь Великий пост, а не Страстная седмица, становится некой гиперсубботой, а вся Пятидесятница светлая, Цветная Троица, становится гипервоскресеньем, а все остальное получается 5 будних дней.
Что говорят по этому поводу, интересно, астрономы? Потому что им же не безразлично, что год вот так вот легко...
Нет, это как раз к астрономии не имеет отношения совсем. Совсем. Здесь все, как раз подвижная часть, это вот и есть икона времени. Здесь все условное и не зависит ни от Луны, ни от Солнца, ни от чего. Поэтому церковный год так и устроен, что вот эти в среднем 50 седмиц, священное число, а между ними, когда возникает 3-4 недели, все начинаются эти приступки, отступки, вот по календарю церковному посмотрите, они всегда там присутствуют. И, то есть как гармошка, некая часть гармошечная, а часть неизменная.
Говорил Владимир Кириллович Ковальджи, приступка в данном случае вовсе не преступление, а подгонка чтения из Евангелия под текущий церковный календарь.
В этом году.
Мы продолжим разговор об этом после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Рим прибыла первая группа российских пассажиров круизного лайнера «Коста Конкордия», потерпевшего крушение у западного побережья Италии вблизи тосканского острова Джильо. На месте крушения продолжается поисково-спасательная работа. Подтверждена гибель 3 человек, несколько пассажиров считаются пропавшими без вести. В МВД России подтвердили задержание сегодня после митинга партии «Яблоко» против фальсификации на парламентских выборах ее лидера Сергея Митрохина и заявителя акции Майи Завьяловой. В Кизляшском районе Дагестана в ходе перестрелки сотрудников правоохранительных структур с группой вооруженных экстремистов убит боевик. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов начал сегодня агитационную кампанию в качестве одного из кандидатов в президенты России. В Москву прибыл новый посол США в России Майкл Макфол вместе с женой и двумя сыновьями. В Закарпатской области Украины спасатели ищут пятерых туристов из Киева, которые заблудились на горе Гемба. В Казахстане сегодня так называемый день тишины, накануне парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье. Запрещена агитация, в выборах участвуют 7 политических партий. Не менее 50 человек стали сегодня жертвами нападения смертника на юге Ирака в городе Басра. Эмир Катара предложил направить в Сирию военный контингент Лиги арабских государств для прекращения кровопролития и столкновений между противниками и сторонниками сирийского президента Башара Асада. В Египте от участия в президентских выборах отказался нобелевский лауреат Мохаммед Эль-Барадей.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Мы продолжаем программу, посвященную церковному восприятию времени. У нас в гостях православный историк и писатель Владимир Кириллович Ковальджи, в том числе, я бы сказал, и музыковед, и вот хронолог, хроновед.
Нет, просто я помню лет 15 назад, я понял, что меня не удовлетворяют ходячие шаблонные ответы на вопросы о календарях. Я как-то эту тему стал копать сам.
Они никого не удовлетворяют, поэтому я вас и пригласил. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно изо всей России. И у нас слушатель такой, зубастый, Владимир Кириллович. Вот Александр из Москвы пишет. Цезарь имел не очень большое касательство к юлианскому календарю. Его разработал Сизуген из Александрии. А Цезарь только его подтвердил в качестве диктатора. Зачем обзываться, дорогой Александр? В качестве, давайте, помягче, там, премьера и понтифика Максимус. Кстати, есть календари, не связанные ни с Луной, ни с Солнцем, например, индийский звездный календарь.
Но я не знаком подробно с индийским звездным календарем, поэтому не буду говорить. Что же касается Юлия Цезаря, да, он опирался на разработки Сизигена, александрийского ученого, и Александрийская школа, как раз вот этот солнечный календарь без Луны, это была их традиция, но справедливости ради Юлий Цезарь, знаете, Цезарей много было и других правителей, но Юлий Цезарь увлекался этим делом, вот астрономией и календарем, и математикой, то есть это было его хобби.
Хобби-то хобби, но тогда я спрошу так. Что же это был за человек, если он устроил календарную реформу? Потому что ведь большинство людей к вопросу о христианском отношении со временем относятся ко времени с большим, я бы сказал, даже суеверным трепетом. Самый частый вопрос, который вот задают священнику, это вовсе там не в чем смысл христианства, есть ли загробная жизнь, а это 40 дней покойнику день смерти учитывается или не учитывается? Это самый распространенный вопрос, вот по которому незнакомые люди дергают священника, потому что людям это кажется ужасно важным. Прямо как будто они в бухгалтерии сидят и командировку оформляют. День приезда – это отдельно или как? Кстати, как бы вы ответили на этот вопрос?
Вообще для ветхозаветной традиции и для следующей тоже традиционно включительный счет используется. В большинстве случаев.
Юлий Цезарь, он что, был такой ненабожный?
Да. Нет, даже более того скажу, ветхозаветно всегда был включительный счет. То есть день приезда считается.
День отъезда, день нашей смерти.
И день приезда,
день нашего отъезда в вечность.
А вот в новозаветной традиции есть оба подхода, и особенно это ярко видно вот как раз в период Пасхи. Например, Фомина неделя называется как? Вторая неделя по Пасхе.
Я то есть напомню Пасха слушателям, считается, что неделя в славянском языке означала воскресенье, день, когда ничего не делают. Да. Многие этого не помнят.
Ну, сейчас мы предпочитаем вообще ничего не делать, поэтому назвали всю седмицу неделей. Я всегда шутил, что у иудеев был один выходной, суббота, у христиан два выходных, суббота и воскресенье, а вот русские назвали всю седмицу неделей.
Но в церковном календаре неделя – это по-прежнему
только воскресенье. Так вот, неделя вторая по Пасхе, на самом деле мы бы назвали ее первой после Пасхи. потому что первая после Пасхи, значит, между ними ничего не было. А здесь считается Пасха уже первая по самой себе, а это называется вот включительным счетом. А вот потом, когда Пятидесятница, первая неделя по Пятидесятнице, это именно первая неделя после Пятидесятницы, через неделю.
Большой последовательностью должен заметить, церковные календари не отличаются.
Очень не отличаются.
У нас звонок из Москвы, Игорь Леонидович. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Я вижу, нам очень повезло сегодня с гостем. Вот он мало того, что знающий человек, он еще очень эрудированный. У меня к вам просьба. Вот такой вопрос к нему, к специалисту. А вот как вы все это завязать с юбилеями, которые начинались еще до Моисея? Вот есть такая связка? Вот. И если это возможно, вот эту же связку пытаться отыграть на мусульманский календарь. Вот на самом деле мусульманские праздники.
Да, Игорь Леонидович, а какие юбилеи до Моисея?
Ну, вы вспомните, что самые юбилейные годы, они были прописаны еще в знаменитой книге «Малое бытие». Вспомните, там же было очень четко прописано это самое.
Да, я понял. Так, хорошо. Говорит Владимир Кириллович.
Вот здесь, честно говоря, не могу блеснуть эрудицией.
Ну, хорошо, я блесну даже не эрудицией, а просто семинарским уровнем, хотя в семинариях не учились, но ежели дойдет, то скажу, до Моисея никаких юбилеев не было, потому что так называемая книга, вот на которую Игорь Леонидович сослался, она написана, конечно, после Моисея, после дарования заповеди на Синае, она отражает те богослужебные обычаи и восприятие времени, складывались у иудеев значительно позже, и, строго говоря, вообще восходит даже ко времени после плена. Вот, когда стали фиксировать древние традиции, которые сложились за несколько веков до этого, ну, понятно, что Моисей не сам описывал свою кончину в Пятокнижии, хотя оно и называется Моисеево. Но, видите, вот опять, на самом деле, Леонидович опять касается все того же вопроса. У людей ощущение, что вот связанное со временем, было всегда. Ведь, собственно, рассказ «Бытия», книги «Бытия. Творение мира» – это даже не столько рассказ о творении человека, сколько рассказ, ответ ребенку на вопрос о том, почему мы в субботу ничего не делаем. «Папа, посмотри, вокруг эти язычники, они же бабки делают, а мы, они же нас пересилят». И вот отец отвечает, что... как сейчас с соблюдением субботы. Ведь если соблюдать все церковные праздники, как они прописаны в календаре, как это было до революции, вспомните скрипку Ротшильда, то большая часть дней оказывается нерабочими, праздничными.
Нет, праздник, который не рабочий день, их не так уж и много.
Ну, праздник от слова праздный, порожий, пустой.
Да, именно...
В праздник работать грешно.
Да, но не малые праздники, все средние праздники как бы не в счет. Это только слово «праздники» есть здесь не с работой.
То есть у нас праздники есть праздничные, а есть малопраздничные.
Да, просто любой церковный день – это праздник. Праздник в честь, как в любой день будет служба, батюшка выйдет, скажет, ну, поздравляю вас с праздником вот мученика Фемистоклеса или Ездундокты. Но на самом деле это не связано с праздностью. Вот, ну, говоря о священности времени, да, календари, вот вы сказали, менялись очень круто, тем же Юлием Цезарем и так далее. Как это воспринималось? Воспринималось нормально, потому что это шло с самого верха, а верх всегда был сакральным. Ну, император, он же почти...
Позвольте, а что же тогда...
Полубог, как минимум.
А что же тогда в современной Греции, да и в России тоже, где введение григорианского календаря привело к разделению церкви на старостильников и новостильников?
Так вот, если бы григорианский календарь тут же бы принял и ввел православный монарх, никаких бы старостильников мощных не было. Потому что это было бы освящено его авторитетом. А тут кто-то со стороны, враг, папа, естественно. Но что касается сакрализации многих моментов, вот, связанных с православным календарем, очень многое произошло вот где-то на рубеже тысячелетий, в начале второго тысячелетия. Очень многие моменты стали восприниматься как чуть ли не догматы, которые до этого ими не являлись.
Почему?
Видимо, это в момент вот, кризиса церковного разделения церквей охранительная позиция многократно усилилась и стали закреплять как бы все.
То есть это такая шизоидная или аутистическая реакция, когда человек вот в 12-14 я должен выпить чашку чая, и не в 13 минут, не в 15.
Нет, ну, судите сами. Все мы знаем, что к вопросу о Пасхе, к единству пришли на Первом Вселенском соборе.
Ну, все
это не совсем так, но в целом так. Так вот, пасхалию составляли примерно каждые 100 лет вперед, на следующие 100 лет. Никому в голову не приходило из святых отцов 4-5 века составлять вечную пасхалию. Они прекрасно были осведомлены о том, что юлианский календарь имеет погрешность. Прекрасно понимали, что Луна, тоже Метонов цикл, имеет погрешность. И составляли там на 80, на 100 лет вперед, потом в следующий раз... На 7-м Вселенском соборе перед ним очередной раз отслеживали Луну и составляли следующую пасхалию. А потом уже лет через 300 при Матфее Власторе это воспринималось как нечто данное навечно и навсегда.
Вот. То есть происходит окостенение церковного
сознания? Да, и как бы никому в голову не приходило сделать 21 марта там вечным днем равноденствия. Для людей и святых отцов 5 века это было бы абсурдом. Они же знали, что это не так.
Вот поэтому святые отцы были святые отцы. А у нас звонок из Москвы. Игорь Борисович, здравствуйте, прошу вас.
Да, здравствуйте. Позвольте узнать. Вот я, насколько я знаю, что за 128 лет юлианский календарь накапливает ошибку там в сутки.
Да.
И относительно григорианского... Вроде бы, так получается, что он сдвигаться должен. Я слышал, что уже этот момент произошел, и Рождество, вроде бы как, относительно григорианского, будет теперь не 7, а 8 января. И старый Новый год, так называемый Новый год по старому календарю, 15-го. Так ли это на самом деле? Уже произошло это или произойдет ли вообще? И фактически, этот календарь двинется ли видимым образом? То есть произойдет ли это? И потом, и когда же фактически родился Иисус, потому что мы знаем, что 25 декабря – это условная дата. И, наконец, по поводу старостинников и новостинников, сколько православных церквей перешли на григорианский календарь, отмечает 25-го по новому стилю. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Давайте по очереди. Да.
Интервал не увеличился, потому что григорианский календарь, поправка григорианская, она ровно в том и состоит, что к високосным годам добавляются високосные века. 3 века в конце високосный год отменяется, а на 4 век, вот номер которого делится на 4, 20 век как раз делится на 4, високос в конце остается. Поэтому,
означает...
поэтому на стыке 20-21 века григорианский и юлианский календарь не увеличили свое расхождение.
Но все из нас, через кто-то живут до 22 века, дай Бог,
те
увидят Рождество 8 января.
Так точно.
Позвольте завершить, так продолжить провокационным вопросом. Означает ли это, многоуважаемый Владимир Кириллович, что лет так через 5000 мы будем праздновать январь где-нибудь в сентябре, Рождество?
Я предлагаю вам просто съездить в Австралию, и там будет Санта-Клаус в трусах при 40-градусной жаре.
Хорошо.
Вот и все.
Меня беспокоит не погода. У нас, похоже, уже и на январь будут скоро трусы. Ой. Пасха съезжает, так она съедет на август.
Совершенно верно. А вот Михаил Васильевич Ломоносов всячески ратовал за то, чтобы Пасху перенести как раз на июль, где-то в районе Петра и Павла. Тогда Великий пост будет приходиться на июнь, и тогда
будет питаться
не тухлой рыбой, будет как крестьянин питаться, да и рыбы нельзя вообще нечем, а будут свежие фрукты, овощи. Он говорил, что святые отцы, они же жили в Палестинах, там совершенно другой климат, там этот инжир в марте сколько угодно, а мы-то живем здесь, и святые отцы бы сказали, да мы даже и не знали, что христианство до полуночных стран дойдет. Вы там сами у себя установите календарь, сообразно своим, так сказать, условиям.
Хорошо, на один вопрос вы ответили, давайте дадим слово следующей слушательнице из Пензенской области, Алина Алексеевна. Здравствуйте, прошу вас. Если можно, приглушите свое радио. Алина Алексеевна. Да, у нас звонок из Мордовии, Николай. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, здравствуйте. Богословы, историки. Вот у меня тоже исторический какой-нибудь, или даже, ну, похвалюсь, богословский словарь. Вот. Месяца слов надо древние заменять новыми. Примерно Моисей вместо Марта, Марса, это бог войны был древнеримский, это кровожадный бог, Марс, Март. И надо Моисей, пророк.
И спасибо, Николай, идея ясна. Спасибо, отец Николай, идея ясна, она мне очень нравится, поскольку действительно название месяца Март происходит от имени языческого бога Марса, то тогда давайте ему, скажем, заменим на что-нибудь типа обороний, и это будет набожнее. Но тогда давайте следующий вопрос, который задавал
слушатель. Правда, у нас 23 февраля, но, кстати, 23 февраля 8 марта – это 23 февраля по старому стилю. Вот ведь как...
Это неописуемо. Знал бы Еденич. Тогда вот вопрос, который задавал слушатель. Как соотносятся те православные, давайте поговорим о православных, которые перешли на новый календарь, с теми, кто не перешел?
Дело в том, что сейчас в православном мире действуют три варианта календаря.
Но самый, мир-то хоть один,
да, самый маленький уникальный вариант – это православная церковь Финляндии. Там они полностью перешли на григорианский календарь, то есть и Пасха, и Неподвижная совпадает с григорианским. Большая часть поместных православных церквей перешла на так называемый новый юлианский календарь Неподвижный. Сейчас я поясню, что это такое, я его называю григулианским. А Пасху сохраняют по старому календарю. И, наконец, русская православная церковь грузинская, сербская, и Иерусалимская служат по старому календарю и Неподвижный круг, и Подвижный. Вот такие. Но два основных варианта – это вот Новый Юлианский и Юлианский.
Я прошу прощения, первый раз за программу прозвучало. Подвижный, Неподвижный. Поясните, что
Неподвижный – это круг неподвижных праздников. Вот Рождество навсегда 25 декабря или всегда 7 января. А Пасха – это подвижный круг. И все праздники, соотносимые с Пасхой, это подвижный круг. Ага. Так вот, Неподвижный круг у большинства православных церквей, кроме русской, иерусалимской, грузинской, сербской, Неподвижный совпадает с григорианским, а Подвижный, пасхальный, по старому стилю. Но дело в том, что сами эти церкви говорят, что они с григорианским совпадают случайно. А на самом деле у них новый юлианский календарь. Это такая, ну, простите за выражение, очень лицемерная штука, которая была в начале 20 века предпринята. С одной стороны, надо, как все люди, быть, и чтобы все числа совпадали, но что это за морока с двумя странными календарями, этими старыми стилями? Поэтому решили совпадать с Европой. Но нельзя папский календарь принять. Понимаете, ну, вот нельзя, ломает. Поэтому решили сделать другой календарь, новый юлианский, который... еще, по-моему, лет 300 или 400 будет совпадать с григорианским, а потом изредка будет на один день отличаться. Но так как за 400 лет помрем и мы, и осел, и мир, как в анекдоте про Хаджона Середины, вот так они и решили, поэтому совпадение есть, но название другое.
Говорил Владимир Ковальджо, на звонок из Москвы Валерий. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, я уже могу спросить?
Можете.
Будьте любезны, скажите хотя бы пару слов о календаре старом русском, где считается от сотворения мира. Это на 5000 чего-то там отличается от нашего календаря. То есть чему-нибудь это соответствует, эта дата? Ведь считали каждый год.
Да, это известный календарь 5508 лет. Это я как медиевист говорю. Но в иудаизме, кстати, другой счет.
Другой счет. И на Западе, в Европе тоже другой был счет. Есть три варианта. Вот попытка взять просто Ветхий Завет и по нему вычислить, сколько было от сотворения мира до уже известных событий. И там несостыковочки некоторые, поэтому там отличается, ну, на пару столетий туда-сюда, но три есть счета, иудейский, вот, католический и православный счет лет.
В этом смысле вспоминаю фильм «Эликсир любви», где писарь выдавал, родился в первом году, в седьмом году, потому что все, кто занимается русским 17 веком, знают, там документы, у них все какие датировки, 130-й год, 140-й год. Ну, специалист знает, что 130-й год – это 1622 год. Там семерку просто опускали и жили вот психологически. Это был 130-й год. Кстати, еще третий вопрос, который задал нам дотошный радиослушатель, напоминает профессора Преображенского. Когда фактически родился Иисус?
К сожалению, неизвестно. Известно, что август, когда умер император Август, это было до Рождества Христова, простите, но до этой даты условной, то есть Дионисий Малый ошибся то ли на 4, то ли на 5, то ли на 6 лет, скорее всего, на 5.
Дионисий Малый – это прозвание, ну, видимо, младший в семье, библиотекаря византийского VI столетия. У нас звонок из Москвы. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте, с наступающим вас.
С наступающим чем?
С наступившим, извините.
С наступившими. 14 января в Православной Церкви, собственно, праздник обрезания Господня, день памяти святителя Василия Великого, ну и вот суббота иногда, и новый церковный год, новолетие. Да. Ваш вопрос, Александр.
У меня два вопроса. Вот первый, не означает ли вот все, что вы, все ваши вот рассказы из церковной истории, не соответствуют ли они известному пониманию того, что ходящий во тьме беспрерывно спотыкается.
Хороший вопрос.
Это первый вопрос, значит. И второй вопрос. Вот не могли бы прокомментировать коротко последнее, одно из высказываний игумена Петра Мещеринова, который сказал, что чтобы человеку стать христианином сейчас, ему надо предварительно рассорковиться.
Давайте начнем с календарной темы, как основной на сегодня. Действительно, видите, свежий человек так вот послушает эту программу, как сказал бы один из героев Достоевского, так можно веру потерять за всеми этими тонкостями.
Ну, не знаю, достаточно... Здесь я очень субъективен, просто я в этой, теме уставной варюсь, там столько всего интересного.
Я прошу прощения, Владимир Кириллович, потому что тут еще есть, мне кажется, гендерное различие. Вот мужчина, он даже с некоторым удовольствием погружается в эти
математику,
вопросы.
Да.
А женщины, у них один вопрос, почему между старым Новым годом и Новым годом 13 дней, а между 25 января и 1 января всего 6? Они никак не могут это понять, а я никак не могу объяснить.
Да-да, я предлагаю сделать вам эксперимент, спросить любого знакомого, и гарантирую, что большинство людей впадает в нерешительность и в замешательство довольно надолго. Вот мы еще недавно, все люди старше 30 прекрасно это знают, праздновали 7 ноября, день революции, да? Все знают, 7 ноября. И все знают, когда была революция, 25 декабря. Она на той, простите, октября. Она на то она и Великая Октябрьская. Итак, новостильная дата на 13 дней позже старостильной. А вот старый Новый год на 13 дней позже Нового года, наоборот. Так в какую же сторону стиль-то сдвинулся? Вот это вопрос, конечно, некорректный, но он просто
мозги
в ступор
будет. Да. Вот, хорошо. У кого сдвинуты мозги? У тех, кто служит церковный календарь по двум разным календарям, или у тех, кто уж вот стоит на своем, на юлианском, то есть, и вот и стоит?
Вы знаете... По мне, лучше все-таки либо так, либо так. Любое промежуточное решение, как с новоюлианским календарем, оно приводит к всяким курьезам. Например, вдруг исчезает Петров пост в некоторые года.
Хорошо.
Ну, хорошо, конечно. Как... И там смещается очень много в уставе. Но это, конечно, технические вещи. Но, понимаете, дело в том, что григорианская реформа была вся ради Пасхи. И зачем же переходить на григорианский календарь, но при этом оставлять Пасху по юлианскому календарю? Получается, делать реформу не ради того, ради чего она была. Ведь вся, весь пафос григорианской реформы был, чтобы более-менее как-нибудь закрепить это 21 марта несчастное, которое стало съезжать.
То есть, чтобы Пасха не уезжала от весеннего полнолуния.
Да, да. А вот в Александрийской там церкви, в Болгарской, Румынской и так далее сделали эту двойственность, она непоследовательная, это как-то странный шаг. Поэтому календарь хорош, любой, григорианский, юлианский, он совершенно нормальный для жизни. И 128 лет эти юлианские несчастные погрешности, мы же с вами не замечаем, мы 128 лет не проживем. Поэтому он для гражданского употребления, любой календарь хорош. Какой постановим, такой и будет. А зачем эти лишние компромиссы, непонятно.
Товарищи слушатели, вы вот эти вот заявочки, что мы не проживем 128 лет, считайте, что это шутка такая новогодняя. Может быть, и проживем, кто знает. У нас звонок из Московской области, Валерий. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Меня что-то одолевает в последнее время сомнения. Пожалуйста, если можете, разрешите, да? Мне все начинает думаться, что... христианство, возникновение христианства, внедрение христианства есть просто огромный, удачный, фантастический бизнес-проект. Прием.
Чей, извините, Валерий, имя и фамилия?
Ну, иудейских людей, конечно.
То есть вы хотите сказать, что пожертвования, которые собираются в русских православных храмах на Рождество, поступают в Иерусалим прямо?
Нет, я думаю, что вот зарождение христианства было вброшено христианству, когда поняли, что сначала-то Христа распяли, а потом поняли, что это дело же можно использовать на благо. То есть 1500 лет еврейское население занималось ростовщической деятельностью и запрещало это делать вот христианам.
Спасибо, Валерий, проблема ясна. Вообще-то, извините, это христиане запрещали иудеям и выталкивали их в ростовщичество. Хотя, в общем, и христиане тоже умели получить из денег процент, дебет и кредит. Вы знаете, Во-первых, в истории не бывает больших бизнес-проектов. Человек – существо довольно все-таки недальновидное. А если дальновидное, он обманывается. В следующем поколении уже все иначе. А во-вторых, простите меня, но, к сожалению, есть такой христианский грех, как антисемитизм. И десятки тысяч, а, пожалуй, простите, если вспомним Освенцим, то и миллионы евреев уж так заплатили жизнью за этот, извините, бизнес-проект. И, наконец, полезно помнить, что были, есть и будут всегда христиане из иудеев и иудеи. А с точки зрения индуса вообще непонятно, о чем мы тут спорим, потому что для них весь наш мир – это мир Библии, Авраама, Исаака, и для них различия, в общем, надо долго объяснять, чем мы отличаемся. А все-таки, Владимир Кириллович, тогда вот этот вот действительно вопрос – расцерковление. Что это такое? О чем идет речь?
Вы знаете, в последние две минуты передачи на такой вопрос
я
отвечать...
Я даю вам 30 секунд.
Я думаю, что это афоризм, Петр Ильич. Афоризм очень трудно объяснять. Это действительно так. Любой, кто как-то внутрь церковной жизни заходил, знает, что очень легко потерять там веру. И очень часто надо отстраниться, чтобы вновь обрести... Потому что погружение в рутину, как только вера становится рутиной, она может погибнуть.
Говорил Владимир Кириллович Ковальджи. И в заключение я скажу так. Входя в храм, легко потерять шубу, легко потерять кошелек, и часто вешают даже объявления. Но главное, действительно, церковный год... Главная его единица – это то, что происходит в сердце человека. А в сердце человека происходит качание от экстаза к унынию, от обретения веры, от радости благодати, от радости встречи с Богом к привычке к вере и, в конце концов, к сознанию того, что моя вера не повлекла никакого существенного изменения моего сердца, я остался таким же серым, и начинается депрессия. И вот здесь вот церковный календарь помогает человеку воскреснуть от депрессии, от уныния, от тоски. И как мы подстригаем себе ногти, ну, если только мы не хотим раскровавить чьё-то личико, точно так же мы должны каждую неделю заново отстричь обветшавшее сердце, отстричь дурные чувства, опять сходить в церковь и опять сказать Богу, что мы веруем в Него, и делать это и каждое утро, и каждый вечер наедине, а с общиной раз в 7 дней, потому что наше сердце бьется ритмично. И вот этот вот ритм по мере нашего соединения с людьми и превращается в ритм церковной жизни. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов. Нашим сегодняшним гостем был Владимир Кириллович Ковальджи. А через минут 10 в программе «Третий сектор» у Кристины Горелик пойдет речь о том, что происходит с людьми, когда они возвращаются из зоны боевых действий домой. И программа, в которой будет участвовать Антон Цветков из Организации офицера России, Дмитрий Флорин ОМОНовец из чеченцев, из ветеранов Чеченской войны, Наталья Таубина, фонд «Общественный вердикт», и Асмик Новикова, автор книги «Милиция между Россией и Чечней. Ветераны конфликта в российском обществе». Эту программу повторит в воскресенье в 3 часа ночи, в понедельник в 11 утра.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Киев на переговорах в Москве будет настаивать на сокращении импорта российского
газа. Суд целиком поддержал позицию стороны обвинения.
Любой, кто окажется причастным к этому, должен понести полную ответственность.
Что касается импорта сырой нефти из Ирана, мы планируем постепенно...
Существует реальная опасность депортации 350 тысяч оставшихся без работы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.